Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Шалинском районе Чечни ликвидирован лагерь боевиков, убиты два маджахеда. В Иркутской области найдены живыми и здоровыми три пропавших туриста. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал Израиль и палестинских боевиков остановить кровопролитие. В Шалинском районе Чечни ликвидирован лагерь боевиков, убиты два маджахеда. В перестрелке ранены три солдата-контрактника, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Военнослужащие спецбатальона «Восток» в субботу провели широкомасштабную спецоперацию по блокированию лесной базы маджахедов в 4 километрах восточнее селения Автуры Шалинского района. По информации, полученной от сотрудников Центральной комендатуры Чечни, тщательно замаскированный лагерь охранялся двумя маджахедами. На предложение военных сдаться без боя вооруженные чеченцы ответили автоматным огнем и в ходе завязавшейся перестрелки были убиты. Со стороны военных погибших нет. Легко ранены три солдата-контрактника. В ходе прочесывания места боя был ликвидирован ценник с большим количеством боеприпасов. А в Урус-Мартановском районе Чечни местным милиционерам сдался отряд из 11 маджахедов. Добровольно прекратившие сопротивление маджахеды выдали большой арсенал оружия и заявили, что сдались властям, поверив слову премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова, обещавшего им свое покровительство, утверждает ВМД Чеченской Республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Госдума России приняла в третьем окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Согласно новой редакции закона, экстремистами считаются те, кто препятствует деятельности органов власти, участвует в массовых беспорядках, призывает к экстремистской деятельности, а также выступает с публичной клеветой на представителей власти, говорит независимый депутат Владимир Рыжков.
Фактически под экстремизм подпадает все, в том числе инакомыслие. И этот закон открывает дорогу к преследованию любого человека, который не согласен с официальной точкой зрения.
Сказал Владимир Рыжков. А вот мнение заместителя спикера Госдумы Олега Морозова.
Последствия для кого бы то ни было наступают не потому, что Петров, Морозов, Сидоров кого-то обвинил в экстремизме, а если в соответствии с действующим законодательством это признал суд.
Заявил Олег Морозов.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области найдены живыми и здоровыми три пропавших туриста. Вертолет со спасателями обнаружил их в труднодоступном месте в районе Байкала. Поиски продолжались несколько дней. Туристы отправились в поход в конце июня и не вернулись в назначенный срок. Как выяснилось, они сбились с дороги. Российские власти закрыли контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на границе с Грузией. Там скопились сотни машин. Российская сторона объясняет этот шаг необходимостью провести строительные работы на КПП. Грузия говорит о политической подоплеке этого решения. По словам губернатора региона Мцхета Мтианетти Василия Маглыперидзе, Россия строит новую Берлинскую стену. В нескольких районах Латвии в связи с сильными лесными пожарами введено чрезвычайное положение. О ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Запах гари чувствуется даже в столице Латвии. Под Ригой горят леса. Вот уже третий день пожар бушует в районе Гаркалны. По словам начальника госслужбы леса Арниса Гертнера, ситуация очень тяжелая. Стоит небывалая для Латвии жара. Побит абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений. Плюс 34 по Цельсию. При такой жаре пожарники падают в обморок, а болотистый рельеф местности препятствует эффективному использованию спецтехники, которой катастрофически не хватает. В борьбе с огнем участвует всего 6 пожарных машин и 1 армейский вертолет. Пожаром охвачено 30 гектаров соснового леса, но что особенно жалко, горят природные заповедники. Выгорел лес в приморском заказнике на Гауе. Погибли десятки занесенных в Красную книгу видов растений, а своего постоянного гнездовья лишились такие редкие птицы, как удод, ибис, большой черный и зеленый дятлы. Пострадал и туристический бизнес. Море и лес – это, пожалуй, все, что можно показать в Латвии. Ну а кто пойдет смотреть на погорелье? Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров группировки «Хамас» Исмаил Хания призвал Израиль и палестинских боевиков остановить кровопролитие. Хания высказался за начало переговоров с целью найти выход из нынешнего кризиса. Израильские войска, продолжая начатую неделю назад операцию, вошли в предместье города Газа, где столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков. За последние дни в столкновениях погибли более 30 палестинцев и один израильский солдат. В Германии по подозрению в терроризме арестован гражданин Марокко. По сообщению властей, он был задержан в Гамбурге в четверг. Как полагают, арестованный является агентом Аль-Каиды, который вербовал добровольцев-смертников для совершения терактов в Ираке. По мнению следствия, он также был связным одного из заговорщиков, готовивших теракты 11 сентября 2001 года в США. В Саудовской Аравии из тюрьмы бежали 7 подозреваемых в терроризме. По сообщению Министерства внутренних дел страны, побег был совершен из тюрьмы в столице Эр-Рияде. По сообщениям СМИ, беглецы, 6 подданных Саудовской Аравии и 1 Йемена, связаны с Аль-Каидой. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в испанский город Валенсию для участия в проводимой там под эгидой Ватикана 5-й международной встречи по проблемам семьи, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
В аэропорту главу римско-католической церкви встречал король Испании Хуан Карлос, королева София и председатель испанского правительства Родригес Сапатеро. Отсюда папа направился к станции метро Хесус в центре города, чтобы почтить память 42 погибших здесь на днях в результате катастрофы жителей Валенсии. В эти дни мы разделяем горе родственников, оплакивающих своих близких, жертв трагедии. Мы разделяем боль ранних. Международная встреча по проблемам семьи началась в Валенсии 1 июля и завершится с визитом папы. В ходе семинаров теологов и форумов католической общественности обсуждаются проблемы традиционной христианской семьи, вопросы морали, воспитания молодежи и так далее. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним главные новости к этому часу. В Шалинском районе Чечни ликвидирован лагерь боевиков, убиты 2 маджахеда. В Иркутской области найдены живыми и здоровыми 3 пропавших туриста. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал Израиль и палестинских боевиков остановить кровопролитие. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – литературный критик Наталья Иванова. Здравствуй, Наташа.
Здравствуй.
Писатель Арсен Ревазов. Здравствуйте, Арсен.
Здравствуйте.
И поэт, издатель, телеведущий Александр Шаталов. Александр, здрасте.
Здрасте, Витя, Наташа и Арсен. Очень приятно.
Тема нашей передачи – кто такой графоман? Вот о графоманах очень много говорят, и одновременно он графоман как масон, его очень трудно выделить как бы из литературы, из общества. Вот почему такие возникают споры? В общем-то, хорошо, человек пишет, он не занимается убийствами, он не пьет, редко курит, или если даже и пьет, одновременно его энергия уходит именно в писательство, а не в какие-то насильственные действия. Вообще никому не мешает, кроме, наверное, тех, кто занимается журналами, потому что туда графоманы носят свои произведения. Поэтому, Наташа, я начинаю с тебя, поскольку ты у нас действительно человек опытный в смысле издательского журнального дела. Скажи, какое количество, вот какой процент рукописей, которые идут в журнал, называются графоманскими рукописями?
Ну, мы, конечно, никогда их не называем графоманскими.
Я надеюсь.
Но на самом деле, конечно, колоссальный поток. Я-то думала, что люди займутся делом, да, начнут там какой-то мелкий, средний, бизнес. Крупный бизнес открывать, работать на разных работах, совершенно не останется времени не только на то, чтобы писать, но и на то, чтобы какие-то рифмы в голову приходили. И думала, что этот поток схлынет.
Вот где-то ты думала, в начале, да, понимаете, вот 90-х годов.
Вот я скажу, вот в 80-е годы перед перестройкой были страшные тоже дела. Вот поэтические графоманы одолевали. Я очень хорошо помню стихи. Я запомнила на всю жизнь. Поэму принес. Поэма называлась «Ленин». И там были такие строчки. «Встал Ильич, развел руками». Имеется в виду в мавзолее. «Что же делать с мудаками?» Вот эти строчки я запомнила навсегда. И вот этот, вот такие вот люди, они приходили в редакцию, они сейчас приходят, они стремятся все это прочитать вслух обязательно. Говоришь, нет, вот я только глазами воспринимаю, нет, вот глазами, давайте я вам лучше почитаю. Человек думает, что он этим убедит.
Это такие агрессивные.
А есть, нет, но есть еще гораздо более агрессивные. Вот однажды меня просто заперли, вот такой графоман меня запер в редакции. Просто уже время было позднее, он пришел, долго-долго вокруг меня ходил, мучил меня. А есть очень много разных способов освободиться от графомана. Я использовала, клянусь вам, абсолютно все. Тогда он мне сказал, ну что ж, тогда до свидания, а ключ будет в цветах. И я он ушел, но я обнаружила, что редакция заперта, что выйти я никуда не могу, ключей никаких нету, и вот я так замурована. Звонила, а потом, когда меня наконец вызвали, я поняла, что он имел в виду ключ в цветах. Он бросил ключ в цветочный горшок, уходя.
Я так, кстати, так вот, и подумала.
Да, вот такой вот графоман. А бывают еще гораздо более злобные. Один в суд подал, например, за ответ редакции, что ваша рукопись нам не подходит потому-то. Вот я ходила в Пресненский суд, объяснялась и чувствовала себя абсолютно идиоткой, потому что объяснить, что человек, который пишет какие-то буковки, перепечатывает, вот если ты имеешь полное право это не принять, вот в советские времена это было очень трудно, и действительно доходило до суда. Сейчас никто никому не обязан на самом деле. Но психика некоторых графоманов не выдерживает. Но вообще-то я считаю, несмотря на то, что примерно 97% обращений из так называемого самотека. Но, кстати, это бывает не только в редакциях журналов. То же самое, насколько я знаю, и в издательствах, потому что издательство «Эксмо», издательства другие, их просто атакуют такого рода люди. Очень трудно бывает убедить человека, что лучше заберите вот это вот и уходите от нас вот тихо, спокойно. Понимаете, рукопись вернуть, автора обласкать. Вот. Да. Для того, что,
вот
для того, чтобы не было...
Вот верный ход.
Да, чтобы не было
всё-таки
плохих
давайте
последствий.
Давайте перейдем к слову, которое звучит страшно. Дефиниция, определение. Саш, кто такой графоман? Точное название нашей передачи. Кто такой графоман?
Вообще это слово, конечно, носит негативный характер, да? Но на протяжении 10 лет я привык говорить с экранов телевидения, поскольку моя передача называлась «Графоман», я говорил, что графоман – это не ругательство, а всего лишь определение. Так называют людей, одержимых болезненной манией писательства. Вот. Это практически тавтологическое такое каноническое определение слова графоман. И на самом деле, почему я это говорил? Потому что я не хотел обижать людей, которые это слово, в общем-то, воспринимали негативно. Лев Толстой всегда считал, и, по-моему, даже письменно называл себя графоманом. И вот вы знаете...
Может, иронически?
Ты знаешь, не иронически. Потому что, ну, представь себе, если ты пишешь... Это конкретно письмо, прежде всего, графоман. Человек, который любит писать графомания. И может писать.
Графомания.
Да.
Мания,
то есть
да.
Никакого
письма.
Негативного, да. Это негативный оттенок, мы сейчас это придаем этому слову. По большому счету, нормальный писатель не может не быть графоманом. Вот мы перед тем, как вышли в эфир, говорили о известном популярном телеведущем прозаике Дмитрии Быкове. Действительно, это типичный образец графомана. Хорошего или плохого, не знаю, но пишет он, вот, как отметил Арсен, там сколько-то там, 3000 страниц. Какое время, Арсен?
Не знаю, в год я не слежу.
В год он не следит. Но огромное количество статей, рецензий, стихов, прозу огромную, многотомную.
Подожди, Саша,
если бы он не мог писать, он бы не стал писателем.
Если строить определение, то, во-первых, это человек, который пишет много, да?
Конечно.
Теперь вот по отношению к качеству текста. Вот те стихи, которые Наташа прочитала, они мне очень нравятся.
Вы это замечательно.
Знаешь, постмодернизма, это вообще Дмитрий Александрович Приков.
Да, конечно.
Потом.
Или Харус, например, вообще.
Просто для этого нужно было придумать, конечно, определенный персонаж, что Зоя было сделано и Хармсом, и Олейниковым, и другими абериутами, и то, что делается сейчас концептуалистами. А это просто вот совершенно искреннее выражение души. Но возвращаясь к тому,
это больные люди.
Нет, вот я думаю, что на самом деле это заболевание, через которое должны все пройти, как проходят через детство, все люди пишущие, да, как проходят через детство, как проходят через страшный подростковый период. Потому что если мы вспомним вот того же Пастернака, о котором речь, собственно говоря, у него этот период очень быстро кончился, и он перешел к настоящим стихам. Но вот раннюю прозу я его рассматриваю немножко как графоманскую. Или вот у него был период, когда он писал как заведенные стихи, там, лежа в беседке из сплетенных ветвей березы, и тоже писал по-настоящему запоем, вот как он говорит. Вот это
то
вот запойное ощущение,
запоем,
он
правда?
Пишет запоем. И я думаю,
то есть Болдинская осень, все прочее, это признак графоманства.
Нет, это признак графоманства в хорошем смысле слова, потому что без труда действительно ничего не получится.
Значит, есть хороший смысл. А вот Арсен выдвинул перед нашей передачей такое замечательное определение, только я не получил развернутый ответ, просто не спросил его. Графоман в законе. Вот мне очень понравилось. А что это такое?
Да я сам не знаю, что это такое, только что в голову пришло. Но я бы сравнил графоманию с некоторыми родственными состояниями. Например, с болезненной любовью петь, когда ты петь не умеешь. А все мы...
Караоке.
Да, ну, особенно караоке, я как раз хотел сказать. Да, все мы присутствовали не раз и не два за последние несколько лет в компании людей, которые начинают петь караоке, петь не умеют, петь хотят, петь любят. По-моему, это очень похоже. Единственное, это не доходит обычно у этих людей до страсти. Это, как правило, ограничивается
узкой
тусовкой.
Они не хотят ведь выступать на площадках странных, ну, в общем, правда? А вот эти писатели хотят напечатать.
Может, даже и хотят, может, репетируют. Но что-то в этом очень похоже есть. Вот, по-моему, графоман — это человек, который очень хочет писать, но не очень умеет писать.
Уметь?
И тогда, и в этом случае уже...
Уметь — это другое.
Это вопрос.
Уметь — это...
Не хотеть и не уметь.
Уметь или нет таланта?
Да
бог, вот на это очень похоже. Вот умеешь ты играть на пианино, или у тебя талант играть на пианино. Ну, черт
его знает,
уже это же пограничное состояние души.
Это уже немножко
совсем хорошо уметь уже и талант.
Но вы знаете, что касается караоке, я вам расскажу такую историю. Мне большой любитель ходить в такие клубы, но однажды, несколько лет назад, мы были в таком клубе, и там были караоке, это еще как-то было модно, да, это уже сейчас, и все были в прекрасном настроении. Среди нас был Макаревич, Андрей Макаревич, и мы посмотрели, а там такие, как меню такое, да, книга, листая, что, и, вот, выбрали, и говорю: Андрей, иди и спой вот караоке. И он: ладно, ну что, хорошее настроение, все уже... поддатые слегка. Он встал, спел и получил 60%. Это был низший балл. Угу. Спел свою песню от души. Угу. То есть, вот пойдите теперь узнаете, а если бы спел 90, значит, не графоман, а 60 это попался.
Было... Нет, там
система... хорошо.
А система оценок баллов в караоке, насколько я знаю, связано, совпадаешь ты с ритмом песни или не совпадаешь.
Ну,
здесь
ну,
он пел от души.
Наверное...
Не, он пел от души, он там ускорялся, у него были синкопы наверняка и так далее. Так что
и это не прощается.
Ну, машина, глупая машина, она ставит какие-то глупые баллы. Ну, что там?
Понимаете, как еще бывает? Это машина, да? А вот бывает так, ведь когда в редакцию приходит рукопись с неизвестным совершенно именем, ну, буквально почти под номером, то редактор оценивает, первый, который читает, оценивает, собственно говоря, текст. Когда приносит человек с именем, но у
без
него...
Номера.
Без номера.
Вот
но
очень,
с именем...
очень важную тему ты затронул.
С именем,
на самом деле.
А на самом деле, если судить по-честному...
Она бывает, абсолютно графоманская.
Бывает, что у человека... Человек же не может писать точно, ровно или все время точно, на взлете. Да. Бывают же и провалы. Бывает же, что человек пишет хуже, чем раньше. Страдает страшно от того, что не может написать, не может не писать. Да? Но на самом деле вещь может быть уже провальной. И вот тут возникают еще проблемы, что делать вот с этой рукописью и что происходит с человеком.
Это оценка качества.
Это оценка качества. А он не писать не может. У него уже вот та самая болезнь в процессе, она уже принимает профессиональный характер. То есть это профессиональное, как бы говорить, профессиональное
Страсбурга.
Заболевание. Да.
Это что, раздутая печень, да?
Может
такая?
Быть, это профессиональное, да, заболевание. Да. И может быть, надо различать два типа графомании. Графомания допрофессиональная.
Угу.
И графомания, вот та, о которой говорил Саша, которая является составной частью обязательно писательской профессии, графомания профессиональная.
Ну, можете назвать фамилию? Не для того, чтобы бежать. Давайте скажем, графоман положительный тип. Он действительно хочет
писать.
Нет,
он бывает и очень отрицательный.
Ты знаешь, это ведь... На протяжении вот, действительно
вот
нескольких
лет... Толстой сказал, что он был графоманом.
Ко мне приходили известные писатели, поскольку передача на телевидении называлась «Графоман», она носила негативный оттенок. Понятно, что в нем в этом оттенке слышалась какая-то нота иронии, но писатели должны были подумать, как они примеряли это слово к себе.
А ты их спрашивал?
Я, конечно, всегда спрашивал, поэтому, безусловно, как ни странно, большинство писателей, включая Василия Павловича Аксенова, включая там Владимира Николаевича Войновича, включая всех писателей, ну и Евтушенко и так далее, они все себя позитивно оценивали с этой точки зрения. Они считают, что они графоманы, потому что они пишут, они не могут не писать, они пишут много. А с другой стороны, я вот продолжал...
А вот среди этих писателей и поэтов мог бы ты назвать кого-нибудь, кто иногда писал графоманские тексты? Вот из перечисленных. Вот тебе вопрос.
Ты знаешь, я бы сказал, что есть неудачные, может быть, тексты.
А значит, неудачные — это не графоманские.
Неудачные — это, я считаю, что не графоманские.
Посмотрите, мы все-таки, значит, пашем по целине. Нет определения графомании.
Пожалуйста. Нет. Конечно, неудачная — это Полтава, не самая удачная поэма Пушкина, она же не графоманская, ни с какой стороны.
Поэтому все, нет, первичное определение, которое сказал, это графоман, который много
не такая уж она неудачная.
Просто... Нет, она не, да, вот, собственно говоря, если бы Полтаву написал вот кто-нибудь из здесь присутствующих,
я думаю, прозвучало бы совсем неплохо.
Неплохо бы было бы, да?
Наташа, зато вот я все время хотел снять Егора Исаева в передаче, потому что он живет как раз рядом с вами, в Переделкино, да, и вы знаете, что он разводит кур.
Он не только кур разводит, он еще теперь в литературной газете печатает.
Это я или она одно и то же.
Да, ну, так бывает.
Ну, то есть, а на самом деле, единственный на сегодняшний день поэт лауреат Ленинской премии, да?
И вот единственный
остался? Единственный разве остался?
По-моему, больше никого нет у нас.
Больше нету?
Нет, а кто
еще? Да, а я не знаю. Да, мы, может быть, не
у нас вообще он был один, у нас было два, по-моему, поэта лауреата Ленинской премии, и он остался один, по-моему.
Не желайтесь у нас.
Ты имеешь в виду поэт?
Поэт. Именно поэт.
Не желайтесь. Не прозаик.
Не, не прозаик.
Да ладно, Ленинская, на Нобелевской ни одного не осталось.
Он обиделся.
Он обиделся.
Он обиделся. Он сказал, почему это графоман передачу? Нет, не хочу.
Не захотел.
То есть для него это было чувство болезненное. Поэтому у нас в стране это слово имеет контекст негативный. И на самом деле, говоря об этом контексте, мы волей-неволей вынуждены перейти к оценке.
А у нас, кстати, общества. Говоря, вообще все слова окрашены определенной эмоциональной... как это даже, ауры, да?
Нет, ну графомания, я думаю, во всех странах.
Да нет, ну так вот, вот француз, скажи графомания, ну и смешно, все посмеялись, пошли дальше. А здесь как-то это так все слова так немножко напряжены.
Ну, смотрите, вот наш сегодняшний собеседник Арсен, да? Вот его «Судьба книжки», замечательная книжка, 1.12, я очень люблю эту книжку, считаю, что она одна из самых успешных за минувший там календарный год, да? Уже три издания вышли.
Я краснее, нет.
Но это действительно не краснеть, на самом деле... Я вам сейчас скажу, что я вам сейчас книги думаю, деле, поэтому я могу, краснеть и другой половиной.
Я могу всем слушателям сказать, что действительно Арсен краснеет так.
Напомню, что книжка называется «Одиночество 12». Этот роман вышел в издательстве «Ад Маргином». Он уже перетерпел три переиздания. То есть успешная, хорошая книга.
Правда?
Но судьба этой книги...
А я дочитать не смогла.
Сейчас будем спорить.
Судьба этой книги заключается в чем? В том, что автор принес рукопись. Автор поначалу выступал как? Самоучка. Ну, как бы непрофессиональный писатель. Можно назвать его было графоманом или нельзя было назвать графоманом? Результат работы. Это работа автора вместе с редактором, с издательством получилась книжка, которая стала на сегодняшний день, ну, в общем-то, бестселлером.
Саша,
да?
Саша, мы в какое время живем? У нас кто становится бестселлером?
Вот
у нас
вот
что
на
у
этом,
нас напечатано?
На этом вопросе давайте сделаем паузу. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях литературный критик Наталья Иванова, писатель Арсен Ревазов, поэт, издатель, телеведущий Александр Шаталов. Тема нашей передачи «Кто такой графоман?». Вот на самом деле пока еще не очень ясно, кто такой графоман. То есть мерещится что-то... брежет, но пока еще не сги. Так что же, отбивайтесь. Давай. Наталья сказала, что не дочитала, и кроме того, как-то не очень на вас смотрит с большой симпатией.
Хорошо, так и должно быть. Любая книга...
Критик, но он же есть. Так, сейчас, такая роль.
Критик, нет. он зверь, он ест писателя.
Совершенно нормальная история. Я абсолютно как бы к этому привык, знаю почему, знаю что как. Я что хочу защититься? Я хочу защититься, бог с ними, там, с тремя или там даже с пятью переизданиями. Это, в конце концов, ерунда. А 7 или 8 переводов, которые контракты заключены, на практически все ведущие европейские языки и экзотические языки, типа литовского, это меня, на самом деле, гораздо больше радует, чем относительно успех книги в России. В России, на самом деле, успех был такой, ну, 50 тысяч в общей сумме продано. Много передавалось из рук в руки, аудитория читающая побольше, потому что не все покупали, да, не все бежали и раскупали в магазинах, многие брали у друзей. Все равно, не, плевать на это абсолютно. И я нисколько этим не хвастаюсь и не горжусь, но почему я не графоман? Я не люблю писать и ненавижу писать.
вот все наоборот.
Книжку это я писал 3 года и, в общем, вымучил. И мучился, и вымучивал ее последние полгода.
А графоман пишет легко, да?
Я думаю, что графоман не может не писать. Mm. А я вот сейчас прошел год, от меня все требует не то продолжение, не то новой книги, не то там приквел, не то сиквел, не знаю что. А я, опять же, не то что вымучен, но кое-как написал 3,5 главы за год. И, как вы понимаете, уверенно. Уверен, то есть там на 150%, что я совершенно...
То есть у вас муки слова, как... Нет, а потом... То выражение, которое ненавидел Мандельштам.
А потом, кстати, еще бывает, что автор одной книги, такое тоже бывает. Если человек должен...
Самое как большое быть... количество самоубийств происходит с писателями, которые напишут одну книгу успешную,
и потом, дальше
и потом
не
ничего. Да. В Германии есть целый департамент самоубийств.
Но просто еще вот что бывает, и это нормально, когда между книгами должно пройти несколько лет.
Да, для...
Вы вспомните, да, у...
То есть поле должно отдохнуть.
Конечно. У Михаила Шишкина между романами «Взятие Измаила» и последним романом
«Вильяма». А у графомана не проходит время.
Нет, он графоман, пишет. Он закончил одну вещь, он немедленно садится за другую. У него один стих пришел.
Ему обязательно надо показать. То есть он литературный экзибиционист. Он должен показать.
Он
же
показать,
не пишет в ящик.
Лучше даже прочитать и показать. В общем, каким-то образом попытаться распространить.
Навал.
Но бывает и в ящик. Ну, вообще, вот, в принципе,
вывал.
Виктор...
Я думаю, да. что я помню, что в вопросах литературы были люди, которые писали. Не буду называть фамилии, в общем-то, они, наверное, по широкому нашему слушателю не важны, но были люди, которые писали в ящик, и я жутко боялся, что когда-нибудь они мне покажут, потому что они были очень уважаемые люди.
Да.
Они писали стихи в ящик.
А вы знаете,
прошла вся жизнь, да. и так ящик никогда не открылся.
Виктор,
что был в этом ящике?
Виктор, я тебе скажу еще одну вещь, вот как своему отчасти коллеге.
Очень отчасти?
Да, очень многие литературные критики, литературоведы пишут вот таким образом в стол, или пишут уже не в стол, а наоборот стараются
все это
говорить,
напечатать. Почему-то тогда подозреваешь, что
правило,
они графоманы.
И как правило,
они все-таки графоманы.
И как правило, получается
вот
очень
почему,
плохо.
Объясните мне.
Вот, видимо...
Это что, разные полушария?
Я думаю, что разные, потому что одна аналитическая, а другая полушария воображения, которое должно присутствовать,
конечно,
ассоциативное, которое должно присутствовать при создании художественного
текста. То есть вот еще, значит,
думаю, что да.
тип письма литературы. Вообще лучше в литературу стартовать из проституток и бандитов,
лучше.
Нежели
из литературных критиков.
И из журналистов.
А у журналистов я вообще не говорю. Это совершенно другой тип письма.
Для журналистов половина.
Или писательская семья.
Да, это плохо. Кстати, у нас же получилось, например, поговорим о тележурналистах.
Да.
Например, у нас тележурналисты теперь вот нам-то казалось...
Все пишут.
Нам-то казалось, что фигура писателя... куда-то там упала, что функции литературы исчезли, что произошла делитературизация России, что русские перестали быть сумасшедшими по отношению к литературе. И вдруг, что я вижу? Значит, у нас самым главным для наших зрителей, и не только зрителей, является телевидение. У Доренко пишет книгу, Соловьев пишет одну книгу. И выпустил
Соловьев
одну книгу за другой.
Все
пишут
книги.
С чем это связано?
Андрюша Малахов пишет книжку о своем романе с этой бизнес-вумен.
Слушай, больные люди.
Вот,
почему они все это делают?
А
им
потому
надо
что
доказать.
Все-таки главный человек в стране по духовности – это писатель и поэт.
На самом деле, несмотря на то, как его не гнобят обстоятельства, на самом деле получается, что занюханный Вася, который написал 3 стихотворения, которые, тем не менее, помнятся строчками или даже вот каким-то отдельным четверостишием, вообще давно помер, но, тем не менее, присутствует в составе крови как-то русской литературы, для них важнее, чем вот этот очень важный...
Ты знаешь, это
очень
важная
позиция.
Ты знаешь, я буду журналистом.
Нет, но Саша же по-другому совершенно. Саша, наоборот, сначала был поэт,
Саша
у него совершенно другой путь.
Ты знаешь, я разговаривал на эту тему, очень интересно.
А можно совместить тележурнализм и поэзию?
А я думаю, что можно...
Рубинштейн тут же, вот здесь, в этой студии у меня на Апокрифе сказал, что очень трудно ему дается.
Я думаю, что очень трудно. Это надо переключать в совершенно другие сферы
очень
сознания.
Интересная тема, которую ты затронула. Вот я разговаривал на нее с Соловьевым, с Борщевским, известным нашим юристом, адвокатом.
Они все называются писателями.
Да, и разговаривал с Гришковцом. И мы как раз говорили на эту тему. Почему успешные бизнесмены, в том числе и наш сегодняшний гость.
Мой, а да? Вы бизнесмен, да?
Да.
Ага. А
почему
вот
успешные бизнесмены вдруг...
Предприниматели.
Предприниматели в какой-то период, говорим по-русски, начинают писать прозу.
Почему вот, Арсен, почему вы, бизнесмены, стали писать прозу?
Это совершенно идиотская история. Абсолютно.
Давайте ее послушаем после сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях литературный критик Наталья Иванова, писатель Арсен Ревазов, поэт, издатель, телеведущий Александр Шаталов. Тема нашей передачи, если кто еще это не понял, кто такой графоман. Продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Автуры, военнослужащие спецбатальона «Восток» блокировали лагерь маджахедов. В перестрелке убиты два боевика, ранены три солдата-контрактника, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». В Урус-Мартановском районе местным милиционерам сдался отряд из 11 боевиков. Маджахеды заявили, что сдаются, поверив премьер-министру Рамзану Кадырову, обещавшему им свое покровительство. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Сегодня же депутаты ратифицировали Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию и протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма. На Украине сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича, выдвинутого на пост премьер-министра, призвали его не допустить вступления страны в НАТО. Представители партии, участвующие во всеукраинском форуме депутатов, высказались за изменение внешнеполитического курса прежнего руководства страны. Российские власти закрыли контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе с Грузией, объяснив это необходимостью провести строительные работы. Грузия говорит о политической подоплеке этого решения. В Тирасполе сегодня прошли похороны погибших во время взрыва в маршрутном такси. В Приднестровье – день траура. В результате теракта 6 июля погибли 7 человек. Более 20 получили ранения. В иракской провинции Анбар убиты трое военнослужащих США. Как сообщило американское командование, это произошло в столкновениях с противником. Премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров группировки «Хамас» Исмаил Хания, призвал Израиль и палестинских боевиков остановить кровопролитие. Израильские войска, продолжая начатую неделю назад операцию, вошли в предместье города Газа, где столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков.
Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – литературный критик Наталья Иванова, поэт, издатель, телеведущий Александр Шаталов и писатель Арсен Ревазов. Расскажет страшную или смешную историю о том, как он, предприниматель, стал писателем.
Да, история очень простая, очень смешная. Я проснулся 1 мая 2002 года в тяжелейшем похмелье. От того, что менты в моей, собственно, квартире будили меня, тыча меня автоматом в живот. Такая была история. Предыстория была еще тоже смешная. Была какая-то пьянка, гулянка, а один из знакомых, оставшийся ночевать, сел на измену, решил, что его взяли в заложники и вызвал утром, причем проснувшись, это где-то в 8 утра происходило, вызвал милицию, милиция приехала, выяснил своих заложников, ну, походил по квартире, проверил документы, разбудил меня таким образом. Но, в принципе, сам факт, когда ты просыпаешься в квартире, в своей собственной, а то, что менты будут тебе автоматом, причем менты таких в бронежилетах настоящие, естественно, некоторые меня впечатление произвело. Опять же, я почел глубочайшее, тяжелейшее похмелье. Ну, я подумал...
Но это не приснилось?
Нет, это не было не было видением, все было действительно так. Я подумал, что эту историю неплохо бы записать, но просто потому, что она действительно какая-то такая вся из себя была. Я записал. Ну, дальше я понял, что надо бы какие-то еще пару-тройку веселых историй жизни, которые происходили, записать. Я тоже записал. И понял, что в этих историях нет ничего абсолютно интересного. В них нет градуса, они не интересны даже моим знакомым, уж чем более они интересны вообще никому. И тогда я добавил им градуса. У меня не просто пришли менты, а пришли менты, и вот я пьяный лежу, и обнаружили там тело со отрезанной головой. И там какие-то еще истории, там про олигархов, которые я знаю, потому что я знаю, а какие-то я тоже добавил какого-то градуса дополнительного, какой-то жесткости и так далее. А уже получилось что-то похожее на прозу, получилось 4-5 набросков таких, по 5 страниц каждой. Ну, смешанных, забавных, уже с таким каким-то художественным, серьезным художественным градусом. А дальше я как-то там вот в течение всего буквально 2 лет
происходил. То есть у вас как бы проза начинается с определенного градуса, да? Если там 11 градусов, как сухой...
То это еще журналистика.
То это журналистика.
Мемуары, а конечно.
А уже такое венцо под...
После 40 уже начинается
проза.
Да, конечно, начинается
проза. То есть та, которая горит.
Да, да, да. Вот. Как ты их стыковал, как ты склеил? Получилось 6-7 глав. Все это было записано буквально за 3 недели.
Наташа, и ты такого писателя не ценишь, у которого градус начинается с 40?
Ты знаешь что, я на самом деле понимаю, что массовая литература, как бы она должна существовать.
А это массовая литература?
Конечно.
А чем отличается массовая от графомании?
А от графомании? Да. За массовую литературу человек деньги получает. А за графоманию человек деньги не получает.
За графоманию... Издатель от графомана бегает.
А издатель от графомана бегает, потому что...
За
массовую... Потому что если... Понимаешь, ну это бывает...
Я на вас не показываю, я показываю так.
Нет, бывает грань очень тонкая. Бывают издатели, которые прекрасно понимают, что перед ним графоман, в хорошем смысле этого слова, который без конца пишет. Вот Дарья Донцова, она типичный графоман.
Но она же получает
деньги. Абсолютно,
она
получает деньги. Бывает графоман вот такой, который производит на самом деле массовую литературу одноразового употребления, не имеющую потом за собой никакого послевкусия, никакой истории. Но это все равно бумажные салфетки, что-то. Люди это любят, потому что это очень легко. Стихи у меня текут легко.
Легко написать или легко прочитать?
Один графоман мне говорил, стихи у меня текут легко, как слюни. Значит,
хорошо.
Да, у вас что не цитата, то прелесть. Про Ленина, я слышал до. И это же шедевры на самом деле.
Нет, это графоман в законе, извините, это тоже хорошее.
Это хорошее. Так что у вас тоже было неплохо. И когда проза вот так же легко...
А помнишь, как Набоков говорил замечательно в одном из романов, он говорит, удивляюсь, почему рабочий класс так часто плюется.
Да.
Это такое наблюдение было любопытное.
Вот. И читатели очень многие, ведь сейчас есть читатель и есть читатель. Есть читатель-потребитель, которому самое главное забыться. Вот в электричке таких читателей большинство, если ехать во время, когда кончается вот в 6-7 часов вечера, каждый из них упирается в книгу. Как правило, это книга Донцовой. Было время Марины, теперь Донцовой. Почему? Потому что это дает возможность выключиться из определенной ситуации, когда кругом очень много людей, заключить контракт с этим текстом на то время, которое ты оплатил, для того, чтобы получить какой-то небольшой, но комфорт.
У меня есть это маленькое замечание. Ты знаешь, Даша Донцова, она говорит постоянно, и на самом деле с этим нельзя не согласиться, она говорит, что она пишет тексты, которые рассчитаны на тех людей, которые больны.
Нет, они не больны, вот. Они совершенно нормальные.
Я говорю, это мнение Донцовой.
Я с ней говорила.
Вот. Да. И она убеждена, и это действительно так, в больницах эти тексты легко читать, и в больнице эти тексты отвлекают от болезненного
состояния. Да нет, совершенно не обязательно.
Может, просто одна
такая
большая
терапия.
Если народ читает такие книжки, значит, общество находится в больном состоянии.
Общество находится в том состоянии, ты знаешь, что в том состоянии, когда ему нужно в определенный момент
вот
выключиться от окружающего.
Ни один русский разговор не пройдет мимо темы, что общество находится
в таком состоянии.
Находится в состоянии последние 250 лет.
До этого еще хуже
находилось. Нет, я-то считаю, что на самом деле высокая литература, может быть, пишется людьми как раз в странном состоянии и читается тоже людьми, как сказать, не совсем, может быть, нормальными с точки зрения обыкновенного человека. Но ведь у нас сейчас пришло дело к тому, что такое количество писателей, все увеличивающихся, оно ведь должно быть рассчитано на определенную аудиторию, которая тоже должна как бы все время увеличиваться. Но если мы возьмем цифры последние самые о читающих в России, то получится, что вот мы имеем там, скажем, молодых людей до 18 лет в 2 раза меньше читающих книги, чем в Великобритании. Или мы имеем более половины населения, которое вообще никогда не покупает и не читает книг. И это все время сокращается. Значит, одна линия идет все время вниз, это линия читателя в графике, представьте, воображаем, а другая все время вверх, это количество увеличивающееся читателей. То есть писателей.
Скоро они пересекутся.
И после этого будет нехорошо.
Они уже, в общем, на самом деле.
А вот, кстати говоря,
графомания в блоге. Вообще в блогах и вообще графомания. Вот меня спрашивали... Меня, между прочим, спрашивали, почему...
Наташа не пользуется интернетом, поэтому
она не может... Нет, я пользуюсь постоянно интернетом. Я не пишу блоги. Как я могу не пользоваться интернетом, Саша? Ты что?
Откуда ты знаешь?
У меня журнал стоит в интернете. Как я могу не пользоваться? Я веду две колонки в интернете. Нет, сейчас одну.
Слушателям сказать, что ты первый зам... главного редактора журнала «Знамя».
Ну, кроме того, я веду колонку в «Политру». До этого вела колонку в
«Рус.ру». Как у вас там со «Знамя»? Нормально?
У нас со «Знамя» нормально. У нас в интернете, о котором сейчас сказал Саша, несколько десятков тысяч посещений в месяц.
А вы когда-нибудь печатали графоманские тексты?
Да, конечно. Ну, если уж сказать честно. Да, конечно. Я думаю, что в каждом номере так или иначе, ну, какой-то графоманский текст проникает. Но ведь сейчас какое интересное время. Вот говоришь человеку, слушай, но ведь у тебя ведь как это вот эта вот глава-то, она совершенно какая-то графоманская. Он говорит, да, ты заметила? А я так ведь и задумал. Он говорит, слушай, какая ужасная у тебя
вот
там рифма.
Вот что такое, это страшное дело.
Ну, ты мне польстила, ты это увидела, ты мне просто польстила. Как это ты поняла?
Саш, надо бороться с графоманией.
Я считаю, что не надо, я считаю, что Наташа не права на самом деле. Не права вот в этих двух пересекающихся прямых, которые одна идет вверх, другая идет вниз. На самом деле пишет гораздо меньше сейчас народа, чем раньше.
Ничего себе в ЖЖ. Сколько
да
там
что
пишут?
Ты,
я все время, как и многие, может, как и ты, как и Наташа, был внутренним рецензентом. Мне пришлось написать, наверное, там 1500 внутренних рецензий в издательствах на тексты самодеятельных авторов. Среди этих самодеятельных авторов был все время и Леша Парщиков, и Константин Кедров, и некоторые другие, которые потом стали уже известными.
Ну, сам там стоит, много чего было.
Да. То есть сейчас, к сожалению...
А вот среди них не было графоманов? Вот я имею в виду...
Конечно.
Преобладали, я так думаю.
Между прочим, образ графомана создал Николай Глазков. Он же его создал. Вот из последних людей, которые создали вот такую маску графомана, конечно, это был совершенно потрясающий поэт.
Расскажи подробно, Николай Глазков. Как он создал это?
Как он создал? Он создал, во-первых, он писал короткие, странные, такие абсолютно... Это был поэт-примитивист. Он создавал такие как бы примитивные стихи, в которых отражалось небо из-под столика, которое он говорил, или вот такое почти наивное восприятие жизни, которое, конечно же, человеку неискушенному, а человеку с обычным псевдовкусом могло показаться графоманией. Но на самом деле это был поэт, который показывал, чего стоит на самом деле та поэзия официальная, которая его
окружала.
Осадов, вот это вот типичный графоман.
А я не согласен. Осадов сейчас воспринимается...
А Северянин?
Воспринимается как абсолютный постмодернист. Вот. Уже его тексты воспринимаются сегодня в
сегодняшнем
контексте.
Нет, он абсолютно искренне это писал. Понимаешь, у него как раз никакой концепции, никакого концепта не было.
Это
он писал.
Слушайте, я прошу прощения, но ведь графоманские стихи же очевидно, что должны быть вторичны. То есть, когда вы говорите о каких-то авторах, да еще которых люди помнят через 50 лет, очевидно, что в них некоторое зерно мощное, зерно
перечное. Посмотрите, в России в 19 веке, в пушкинскую пору, был граф Хвостов.
Да, чудный дом. И пел уж граф Хвостов, конечно.
И который издавал сам на своей... Мы его помним до сих пор.
Дивный человек. Но он издавал сам за свой счет, никого не мучил, переплетал,
есть исключения, которые Павел подтверждают. Если Герострата помнит, то и помнит. Это же дело такое, в конце концов.
Уж пел бессмертными стихами.
Я к тому, что мне кажется, что элемент качества некоторого такого, оно понятно, что очень субъективно, но некоторые же объективные ощущения от качества текста тоже существуют.
Критерии существуют, но критерии очень размыты.
Сумма этих критериев дают некоторое ощущение качества текста. Некоторые. Мне кажется, что графоман — это человек, у которого по общепризнанному некоторому такому консенсусу существующему качество текста ниже среднего, а точнее ниже низкого, а точнее они вторичные и неинтересные. Особенно для поэта.
Вот он увидел Ленина, который встал на мавзолей.
Я не считаю стихи графоманскими. Бывает народное творчество, И мы знаем много анекдотов, мы знаем много всего.
А где графомания, где народное творчество?
Где? Это совершенно разные
вещи. Есть фолк потрясающий.
Народное творчество, это есть совершенно поразительно.
А вот эти все частушки, они же совсем не графоманские.
Ты куда меня ведешь, такую молодую, на ту сторону реки, иди не разговаривай. Ну, вот попробуйте это вот сочинить. Я ездила несколько лет подряд в фольклорные экспедиции, записывала.
Это фантастически. Вы вспомнили это.
Да, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что в графомании, даже у графомана может появиться 2-3 шикарные строчки. Совершенно или случайно. Как кошка ходит по пишущей машинке, там у нее получается сейчас Евгения Онегина. Ну, это шутка. И я говорю к тому, что надо все-таки судить о графомании, как о некоторой
вот
личности.
Молодые размывают.
Нет, ты
размывают
границу. Дело,
вот
дело
ты,
не в молодых.
Саша, ты все-таки уже видишь, ты уже вот человек в возрасте, потому что ты защищаешь границу. Он говорит, кошка прошла, и все. И тоже,
а я вам скажу просто самую главную вещь.
Бывает.
Главная вещь заключается в том, что есть...
Какая кошка?
У каждого,
ученые там не ученые.
У каждой группы.
Свои критерии.
Есть свои критерии. И есть само много
собой.
Литератур. И каждый сегодня выбирает свою литературу для себя. И совершенно замечательно сказал Дмитрий Александрович Пригов по поводу литературных премий. Он сказал, что у каждого должна быть своя номинация. Вот, грубо говоря, у графоманов должна быть своя номинация. То есть нельзя, чтобы соревновались совершенно разные и виды спорта, там, и инвалиды соревновались со здоровыми.
Но Дмитрий Александрович, это вот должен по какому разряду проходить? По разряду графоманов или по разряду художников?
Нет, он,
или по разряду поэтов?
Но
или по разряду прозаиков?
У него же
конечно,
маски.
Он художник. Поэтому в данном случае, с точки зрения литературных текстов, конечно, он графоман. 100%.
Он замечательно придумал себе невероятное количество персонажей и с ними работает.
Как
вот
он пришел
к нам.
Как художник.
Мы его напечатали уже в этом году одну повесть.
Вот.
И сейчас будем печатать его рассказы.
Типичная литература.
А вот это тебя не настораживает?
Это мне так интересно, потому что это
вот
рассказы
эти
совершенно другие.
Значит, оценка графоман или графоман, это интересно. Если интересно, значит не графоман.
Нет,
если не интересно, значит графоман.
Я вам должна сказать, что
если интересно
человек...
больше, чем 3 страницы.
Нет,
он пишет,
если...
он пишет романы. Он там что-то такое. Что-то мы
Ренаты
Дракон,
пишет очень большие романы.
«Моя Япония», еще что такое.
Ты читал?
Да. Вот читал, хочу тебя спросить. Вот при огромной моей любви и дружбе к Пригову, не кажется тебе, что это слабее, чем его стихи?
Мне кажется, что на самом деле он иногда распространяет определенный концепт на эту прозу. И тогда
значит,
это интересно.
Значит,
а когда не распространяет,
вот что-то
то
мы уже начинаем
нет.
выводить. То есть получается, что если мы под колпаком концепт, нет, я продолжаю тебя именно, то тогда там, значит, что-то творится. А если нет, то тогда...
То это сознательная графомания, значит, это...
Это все разваливается. Угу. Это все разваливается, потому что там нет персонажа, там
вы
нет
знаете,
игры,
кстати говоря,
там нет того самого,
и болезненная страсть, про которую говорил
попадает.
Саша, это очень важный момент,
очень
графоман. Должна быть болезненная страсть, а не...
Нет, вообще болезненная история. Вообще, я-то к графомании на самом деле отношусь плохо.
Я
считаю, плохо.
Это ты просто потому,
очень
что
плохо.
Ты издатель.
Нет, нет,
да,
вообще.
Да,
нет, человек, ну, конечно, пусть пишет, это все лучше, чем водку пить. Пусть пишет, ради бога. Я ему не
мешаю. Лучше пусть тихо-тихо пишет, чем громко плохо поет.
Но, я тоже так думаю. Но
или
на самом...
там вообще насильником становится, маньяком.
Но это
слушай,
это не
альтернатива. А знаете, сколько художников, которые на самом деле псевдохудожники? Вот они ходят или сами рисуют,
я хотел
или
спросить,
ходят какие-то кружки.
А существует ли графомания у художников?
Существует. Вот в этом смысле, вот не графомания, а как
понятно.
Назвать?
Артомания.
Да. Конечно, существует.
Просто доморощенные такие.
Такие,
ходят,
да. Но они же не мучают никого, что давайте выставку делаем в манеж.
А вот я знаю, что хочу вспомнить. Вы наверняка, Саша, тоже это вспомните. Кстати, когда это был единственный раз, когда мы вместе сидели с Венечкой Ерофеевым вместе, именно на скамеечке, и смотрели на поэтов, которые выходили из зала, это был завод «Дукат», помню. И там вот все запрещенные поэты, это было начало 87-го года. И те самые, которые вместе с нами сидели, и они там хлопали нас по плечу, мы их хлопали, мы все были единомышленники, мы все не любили определенную власть, и они все писали про Сталина, а некоторые писали порнографию, крутую такую. То есть были так, делились на тех и на этих, одни против власти, они выходили, и это было страшное зрелище. Они читали стихи и их аплодисментами сгоняли со сцены. Это люди, которые по 20, по 25 лет писали про Сталина, яростные стихи. Это была настоящая графомания. А дело в том, что тогда-то они эти стихи не читали. Говорили, что это как бы опасно.
А рукопись, действительно было опасно. Конечно.
А рукопись, вот эти порнографии считалось тоже опасно.
Тоже.
Правильно?
Да.
Тоже мало показывать. И вдруг вот они вот выходили и взрывались такими... я вот думал, вот я даже сегодня ехал на эту передачу, думал, ведь это страшная судьба, да, они 20 лет верили, что они поэты, что они борются с властью этими методами. И вдруг пришла маленькая свадьба, 87-й год, вообще еще, только непонятно, куда завернет. И вдруг они лопнули, я их никогда не встречал, нигде. Я никогда не видел ни одного текста написанного. Я не видел фамилии. Я знаю только, что просто некоторые ребята как-то были ближе к Жене Попову, чем ко мне, поэтому вот эти из этих ребят провинциальных, видимо, он народный такой, и к нему их тянуло. Я знаю, что там кто-то спился, кто-то рано умер, кто-то еще что-то
вообще
случилось.
Вообще это очень страшное дело. Я вообще езжу по провинции, и я вижу, как люди при каких-то союзах писателей там иногда собираются, и вот они приносят тексты, начинаешь их смотреть, и понимаешь, что сказать всю правду ты им не можешь, потому что, может быть, это вот что-то...
Можно убить.
Что-то
убить.
Вообще у человека есть вот
тем
такой,
более,
это,
например,
за что
такой
он держится.
Авторитетный критик в лучшем
смысле.
Это очень страшно. Так бабахнуть. Я тебе уже много раз говорил о том, что ты самый любимый критик моей мамы. И вот
спасибо,
я всегда, ну правда, это так. Вот она говорит, вот Наташа сказала там, или написала. И я вот так думаю, и вот понимаешь, кто-то там сидит в провинции, пишет, и говорит, надо же показать Ивановой, надо показать.
Это очень даже... страшно, очень страшно. И я всегда стараюсь как-то находить какие-то... Я понимаю, что я печатать это никогда не буду, значит, но когда я буду с человеком разговаривать...
И кроме того, не только ты не будешь печатать, но с другой стороны, если скажешь, что это хорошо, ты тогда как бы
это
себя продала
все.
Тоже,
это
да?
Я себя продала. И потом, понимаешь, еще какая вещь очень страшно опасная.
Делает.
Значит, очень опасная вещь выращивания молодых.
Да. Авторитет. Вот, Наташа очень... авторитет, ты авторитет. Есть авторитет. Авторитетов становится все меньше и меньше. Поэтому вот те молодые люди, или не молодые, которых ты пишешь, они создают собственные критерии оценок. Поэтому благодаря интернету это возможно сейчас.
Да,
и поэтому мы наблюдаем, как кругах появляются гениальные поэты, гениальные прозаики. Они сами для себя пишут, сами себя оценивают,
критерий, Саш, знаешь, какой у меня критерий?
Ну, я думаю, хороший.
Нет, я не привыкла писать туда, где мне деньги не платят. Я с этого живу.
А вот вам
я
еще
профессионал.
Одна.
Вот если человек, вот такой вот критерий существует.
А главный редактор журнала пишет в ЖЖ, то есть главный редактор не получает деньги за каждое
слово.
Сергея Чупринина.
Но зато Сергей Чупринин выпустил вот этот словарь новой литературы, в котором подсчитал количество, то есть у него вот такие огромные два тома, подсчитал количество людей, которые за 90-е годы и начало 2000-х выпустили книги. Знаете, сколько их? То есть он сам даже и не...
Ну, сколько?
Ну, это примерно авторов, у которых вышли книги в свободное время, вот когда уже можно было, в 90-е, начале 2000-х. 30 тысяч. А помните справочник Союза писателей? Там было всего 11 тысяч Союза писателей. И все гадали.
России,
у нас была такая игра. Да. Открыть, прочитать, кто угадает, вот знает этого человека как литератора, тот проиграл.
Тогда это была кормушка, а теперь это не кормушка.
Когда исчезла материальная база, когда, если раньше графоманы пытались доказать, что они не графоманы, а писатели, вступить в Союз писателей и получать себе возможности каких-то льгот, каких-то
книжки выходят, гонорары,
так далее, так далее. То есть для них это была цель, профессионализация, да? То сейчас этой цели нет.
Они сейчас готовы заплатить. Еще лет 15 лет там назад ко мне пришел один человек, сейчас не буду его называть, один поэт, и сказал, из молодых, он не знал тогда, видимо, кто я такая, и сказал, вы знаете, а я вообще могу заплатить за рецензию? И сколько, сказал я кошачьим голосом,
а смотри, а вот смотри, тебе сказала, ты пишешь тогда, когда тебе платят. А он
нет, мне платит издательство. Издательство, журнал, интернет.
Чистая,
я должна быть абсолютно чистая.
А вот смотрите, я тут совсем недавно, просто не прошло еще недели, с тех пор попал в такое, в общем, надо сказать, непростое положение. Меня пригласили в Лондон, и там в Лондоне собрались писатели... я неправильно говорю, поэты, которые пишут на русском языке и не живут в России, из разных стран, начиная с Канады, кончая Израилем. Вот все приехали. Ну, представляете, концерт, да, они все. Но одновременно это же действие, которое, например, французы бы поддержали в любом случае, правильно? Вот это, франкомания,
франкофоны.
Да, франкофоны, франкоманы, которые любят это, собрали это все.
Да.
И потом, конечно, там было мучительно раздавать потом эти награды. Это было непростое. Мы с Бунимовичем, в общем, немножко, так сказать, переживали за нашу внутреннюю репутацию. Но, с другой стороны, идеально. Ну, представляете, меня, они, значит, там бросилось какое-то телевидение, там еще что-то, спрашивают, как вам это? И мне так подмигивают. Я на эту провокацию иду. Я думаю, вы знаете, мне кажется, ну, если французы хотят распространять свой язык, если у нас раньше, я помнишь, когда в 80-е, в конце, когда стали нас выпускать, все жалости мигранты, дети стесняются на улице говорить по-русски в Нью-Йорке, в Лондоне, и так далее, и так далее, и так далее. Слава богу, начали. И что, чем жертвовать? Ей говорить, что вы все графоманы и вообще дураки, и говорить, что вы поднимаете вообще статус русского языка. Я, конечно, там запел о том, что это русский язык шаманский язык, а что вообще, и слава богу, что вообще на нем говорят, и что он становится языком первого сорта, и все прочее, прочее. Меньше про стихи говорить, гораздо меньше. Но, тем не менее, мне показалось, вот, пожалуйста, можно использовать эту энергию в мирных целях.
Вообще их надо вписывать. Да. Их надо вписывать. Вот в Нью-Йорке издается новый журнал. Он уже издается 65 лет. Ему будет в декабре этого года.
Пишем энергию.
Графоманс. Вот эту энергию. Там есть и то, и то.
Да, да, в эмигрантские журналы, конечно.
В эмигрантских журналах. Да. Но чаще всего, там, конечно, бывает потом графомания.
Графоман в законе. Так что же это такое? Давайте, шифруйте.
Все понимают, что такое графоман в литературе. На самом деле консенсус у нас, я думаю, что у слушателей, в общем, плюс-минус возник. Про графоманов в живописи вот только-только сейчас начал думать об этом. Уверен, что графоманов-архитекторов или графоманов-композиторов мы просто не найдем. Почти.
Нет, композиторов точно. Да. Что касается архитектуры, то, конечно, зодчих нет, но бумажная архитектура есть.
Вряд ли. Даже графоман-скульптора не найдем.
Или о, я меньше. Знаю имя этого графомана-скульптора, но я вам не скажу.
Хорошо, все знают.
Все знают, я думаю.
Хорошо, есть исключения, но все равно. Количество графоманов-поэтов и писателей бесконечно велико и измеряется, я думаю, десятками тысяч.
Это ужасно, потому что надо только карандаш и бумажку, а можно даже и без этого.
Совершенно справедливо. Так давайте попробуем графоманов в законе называть тех, чьи тексты нам по тем или иным причинам не нравятся, но являются признанными обществом, востребованным в этом обществе.
Это правильно.
И так далее.
Вот я как раз хотел эту...
Вот, пожалуйста, вот вам определение.
Там детективчик. Графоманов в законе.
Нет, они не всегда... Во-первых, я никому не отдам детектив, потому что я...
Асана, молодец. Мне кажется, интересно. Ну, хотя бы... Ну, поставил спорную позицию, но интересно.
Эта позиция спорная, потому что если кому-то что-то не нравится, это может свидетельствовать об испорченности самого индивида, кому это не нравится, о неправильности его критериев. Здесь мы тоже не договоримся, кому нравится свиной хрящик, а кому попадья.
Но не жанр говорил, он говорил
конкретно... Он не говорил про людей... Не про жанр, он говорил конкретно. Не про жанр.
Он говорил вообще конкретно.
Нет, Наташа, нет.
Я говорю про востребованность. Неважно кем.
Пускай это фильм «Стутущий урод». Достоевский, ничего, мы же...
Ну, Агата Кристи, мы никому не отдадим.
Ну, преступление наказали.
Да у нас вообще этот жанр присутствует всегда в русской литературе. Но просто я хочу сказать, что графоман, на самом деле, это та неуловимая субстанция, по поводу которой даже люди, обладающие абсолютно разными критериями, но присутствующие в литературе профессионалы, всегда понимают, о, графоман пришел.
Ну, по запаху, понимаете? Конечно.
Да, вот, то несмотря на то, что мы все бываем абсолютно разными, ну, там, грубо говоря...
А вот действительно, я когда сидел в Лондоне, я думал, вот как я это определил, вот как? Вот там, значит, ну, действительно, можно их пустить все по концептуализму. Действительно, можно было.
Если
там
было
такое стихотворение о том... Не могу. Там было такое стихотворение, как человек это уехал за границу уже давным-давно и живет там где-то в Канаде, и вдруг встречает вьетнамца, и тот ему говорит спасибо, спасибо за то, что тогда, когда-то в Советском Союзе... И написано было так трогательно, и все. Но это было... Ну, а кто-то стал и сказал, это настоящая гражданская лирика.
Ты понимаешь, я вообще против гетто. Это же получается, на самом деле, их одни бедные в гетто там выступали.
Я знаю.
Вот, гетто нельзя.
Я знаю еще один абсолютно общий для всех графоманских текстов. Они наивные. Они все наивные. Это точно. Я не могу себе представить умный графоманский текст.
Вообще, я считаю, сделанные. Что графоман всегда пафосный. Всегда пафосный.
И это правда.
Вот пафосное.
Градус должен быть какой-то.
Я бы даже сказала, что не обязательно пафос в тексте, но в человеке, точно.
Вот на этой счастливой ноте, вообще, на самом деле, мы никому не запрещаем быть графоманами. Вообще,
конечно,
мы никого не запрещаем. Я могу признаться, радиослушатель, я очень люблю разговаривать с литературными людьми. Как-то сразу другая атмосфера. И какой-то другой градус программы. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости — литературный критик Наталья Иванова, писатель Арсен Ревазов, Арсен, мы вам желаем еще больше литературных бестселлеров. И поэт, издатель, телеведущий Александр Шаталов. Мы говорили о графомании. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Александр Орлов. Сокольский вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.